«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 22 марта на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1687 год, 22 марта. Умирает композитор Жан-Батист Люли. Родившийся в семье мельника, Люли сделал потрясающую карьеру. Он писал музыку, которая нравилась французским аристократам, а после пришлась по вкусу и королю. И вот Люли уже не просто композитор, но и придворный балетмейстер. Он танцует, сочиняет музыку, танцует с королем, для короля, создает балеты, оперы и вокализы.
Какая грация! Величие, вне всякого сомнения. Какие боги смогут повторить эти движения?
В итоге, к середине 17 века во Франции нет композитора более популярного, чем Жан-Батист Люли. Однако конец его был печален. Нет, он не впал в немилость, он не заболел чумой. К его кончине тоже привела музыка. В те времена у дирижеров не было традиционной палочки в руках. Ритм для музыкантов отбивался специальной тростью, которой дирижер усердно бил в пол, выполняя роль метронома. И вот на одном из придворных концертов Жан-Батист Люли так увлекся, что во время дирижирования воткнул трость себе в ногу. Концерт он довел до конца, но рана привела к заражению крови, и спустя 2 месяца после этого происшествия композитор скончался после тяжелейшей агонии от гангрены. «22 марта 1895 года в Париже проходит первая демонстрация кинофильма. С одной стороны, а как же декабрьская дата и день кино, который отмечается именно зимой? Все очень просто. В декабре 1895 будет публичный показ на бульваре Капуцинок. А вот в марте люмьеры демонстрируют фильму для узкого круга людей. Они только-только изобрели и запатентовали аппарат, который обеспечивает движущий изображения. Они только начинают придумывать ему название. Забегая вперед, скажу, что аппарат назовут «синематограф». И поэтому волнение Луи и Агюста Люмьера вполне оправдано. Для презентации они приглашают 20 человек. Это все происходит в рамках конференции фотопромышленников. Собравшимся показывают короткометражку «Выход рабочих с фабрики Люмьеров». Восторгом после этого не было конца. Братья понимают, что открыли золотую жилу. В течение полугода они будут снимать свои фильмы, в том числе знаменитые «Прибытие поезда» и «Политого поливальщика». В декабре эти фильмы увидит уже широкая публика.
Да, да, я это понял. В тот незабываемый вечер, когда попал на бульвар Капуцинов, на сеанс к люмьерам. Синематограф. Вот тот мессия, который способен изменить все.
1951 год, 22 марта, на базе Московского телецентра на Шаболовке создается первая в СССР центральная студия телевидения. Она объединяет все остальные разрозненные студии в одну редакцию. Причем это касается не только московских редакций.
Выполняя решение партии и правительства, все больше радиоаппаратуры и телевизоров выпускает наша промышленность. Александровский радиозавод Владимирской области уже к 1 мая выполнил полугодовую программу выпуска телевизоров.
Например, в те годы появляются телестудии и в других городах СССР, например, в Горьком. Чуть позже своими телевизионными вещательными мощностями обзаведутся и союзные республики. Чтобы не было двойного переподчинения, управления, все студии привязаны к одной структуре. Именно Центральная студия телевидения СССР становится и главным заказчиком, и главным цензором для всех. Именно здесь решают, какие сюжеты можно показывать, а какие не соответствуют заданным стандартам. В 1965 году центральная студия телевидения будет упразднена. На базе ее тематических редакций будут созданы тематические главные студии. Определенные молодежные, детские, публицистические, политические. Все это получит название «Центральное телевидение Советского Союза».
К 50-летию советской власти вступит в строй мощный комплекс студий и аппаратных для вещания по 5 программам. Телевизионный центр Останкино расширит сферу воздействия голубых экранов на духовную жизнь народов, станет центром человеческого общения, информации и просвещения масс.
1984 год, 22 марта. Проходит свадьба композитора Эндрю Ллойд Уэббера и певицы Сары Брайтман. Они познакомились на кастинге мюзикла «Кошки», куда молоденькая певица пришла пробоваться на одну из ролей. В итоге Сара Брайтман не только получит роль, но и на 12 лет станет музой композитора, который специально для нее будет писать партии в своих произведениях. Вскоре Брайтман станет настоящей звездой и затмит по популярности своего мужа. А все потому, что она исполнит заглавную песню в мюзикле «Призрак оперы». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».